Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В мрачной фантастической повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберт Льюис Стивенсон так описывает оттенки сумерек лондонского района Сохо конца XIX века. То вокруг смыкалась мгла уходящего вечера, то ее пронизывало густое рыжее сияние, словно жуткий отблеск странного пожара. То туман на мгновение рассеивался совсем, и меж свивающихся прядей успевал проскользнуть чахлый солнечный луч. И в этом переменчивом освещении унылый район Сохо с его грязными мостовыми, оборванными прохожими и горящими фонарями, как казалось мистеру Аттерсону, мог принадлежать только городу, привидевшемуся в кошмаре. У Сохо несколько обличий и образов. Лондонский писатель Зиновий Зинник, завсегдатай пабов и клубов Сохо уже более 30 лет. Лондон – один из героев его прозы, которую Зинник пишет по-русски и по-английски. Ему есть что вспомнить и о чем рассказать.
Я в первый раз попал в Лондон в 76 году. Все, что я воспринимал, было московским представлением, воображаемым представлением о Лондоне. Я тогда не знал, что это был город, который как раз в 70-е годы, где-то в 76-м году, начались массовые забастовки. Это закончилось где-то в 77-78 году ситуацией, когда помойные мешки валялись просто на улицах, в метро. Горы были знаменитые на Лестер-сквер, с этого начинается Сохо, доходили до 10-го этажа. Мусорщики потом сбирались по специальным лестницам пожарным, чтобы начать разбирать эти горы. Я помню, останавливался тогда в Лондоне у моей подруги Маши Слони. Мы делили вместе квартиру, потом туда приехал Бродский. Потом там останавливался Володя Буковский. Год он там жил. Я помню свое первое ощущение. Вот я проснулся в этой квартире, которая рядом с Хэмпстедским парком. Я увидел в середине зимы совершенно изумрудную лужайку. На этой огромной лужайке перед началом парка была очень красивая выстроена черная пирамида. И я подумал, какой у англичан фантастическое чувство эстетики, потому что сочетание зеленого и черного. Я вышел, выпил кофе где-то в соседнем кафе и отправился на прогулку, приблизился к этой пирамиде и понял, что это пирамида из черных помойных мешков, потому что в этот момент была всеобщая забастовка мусорщиков. Можете себе представить, что в этом смысле происходило в Сохо в этот момент. Сохо – это, собственно говоря, практически километр между четырьмя улицами. Лестер-сквер, то есть Чаринг-кросс, Тоттенхэм-Колт-роуд, Риджент-стрит и Оксфорд-стрит. Это такой квадрат. Но соседствует Сохо, практически сливаясь с ним, с Чайна-таун. Это сердце самых злачных ресторанов. В те годы это были очень дешевые, это были одни из самых доступных дешевых ресторанов, китайская еда. Толпы проходили через эту мясорубку вантяней и димсумов. Можете представить, сколько там было отходов. И я помню, мы как-то так выходим из ресторана на улицу и пробираемся через груды помойных мешков. Из-под ног выскакивает крыса. Крысу можно было увидеть на платформе метро знаменитого лондонского, потому что лондонское метро, оно крайне уютное. В те годы курить было везде можно, все это было засеяно окурками, платформы, вагоны. И крысы иногда бегали и по вагонам, и по рельсам. Потому что, я говорю, оно было построено в викторианские времена, где-то в середине, не больше, не меньше, как 19 века. Поэтому коридоры там, проходы такие узкие, уютные, туннели тоже хорошо обогреваемые. Короче говоря, крыс было много, и помойных мешков было много. И я, как идиот из Советского Союза, считал, что это и есть замечательная жизнь свободного большого города. Естественно, Сохо отождествлялось с нашим пониманием в Москве полной свободой не только слова, но и дела, то есть порнографии на самом деле. И я помню, как мы с Машей Слоне отправились в порнуху. Среди этих помойных мешков действительно квартал, если не красных фонарей, то розовых неоновых трубок и девушки, которые похожи, я бы сказал, на дирижабли на своих высоких каблуках и таких бюстах искусственных, как будто они взлететь вот-вот должны. И присесть на тебя. Они зазывали. Мы спустились в какой-то подвал, который был просто похож на любой подвал, скажем, в московской подворотне. Там было душно, было накурено. Кто-то в конце зала мастурбировал, потому что на таком небольшом экране черно-белые мелькали разные части человеческого тела. Я громко, поскольку я говорил по-русски с Машей, спросил: по-моему, запустили пленку наоборот. Нет, все правильно, сказал какой-то голос по-русски. И Маша сказала: пора сваливать. Даже тогда, уже в 70-е годы, эта порнография была предметом просто острот и, конечно, борьбы полиции с просто подпольной торговлей порнографическими фильмами. Но сейчас Сохо перестало быть в принципе местом вот этой вот злачной порнографической клиентуры, потому что сейчас по веб-сайтам можно увидеть и легальный, и нелегальный секс, который не снился вот этим торговцам этого слиза, как говорят по-английски, в 70-е годы. Эти порнографические магазины и порншопы, секс-шопы, они стали какими-то такими очень милыми музейными такими заведениями. Туда заглядывают просто, чтобы видеть, какова была вот эта вот злачная жизнь. В эти 70-е годы, когда мы гуляли с Машей по Сохо, я тогда еще не осознавал, что это были годы, когда рождался панк. Там действительно ходили люди, с которыми было опасно встречаться. Они действительно носили сортирные цепочки у себя на шее. На ногах у них были огромные бутсы. И они придумали музыку панк. И тогда Джонни Роттен и Sex Pistols собирали толпы вот в этих малоизвестных страшных пабах, которые я тоже считал, что это часть какой-то обычной, нормальной английской жизни. Можете представить, сейчас я понимаю, что это была революция. Люди же пели не просто про королеву и булавку у нее в носу. Они пели слова довольно страшные. «Я антихрист, я анархист». Злачная жизнь, но Сохо было и оставалось действительно местом с репутацией разврата и декаданса. Происходило это с 17 века, когда оттуда выехала вся аристократия. Когда мы ходим по улицам Сохо, скажем, Дин-стрит, Фрис-стрит, Олд-Комптон-стрит, это все названия на самом деле поместий или просто имен аристократов, которые там жили. Но уже, скажем, в 17 веке главное приток эмигрантов был именно в Сохо. Это в первую очередь французы в виде гугенотов, которые бежали из-под католических ножей в знаменитую Варфоломеевскую ночь. Они, кстати, привезли величайших мастеров, гобеленов, все ткацкое искусство тканей. Но они действительно в первую очередь обосновались в Сохо и в Клакенвелле. Вместе с ними приезжали уже итальянцы, и португальцы. И уже мы в хрониках читаем о том, что аристократы, английские аристократы из Сохо уже жалуются на засилие странных людей, слишком шумных таверн, экзотических ресторанов, в которых хорошо побывать, но крайне неприятно там жить. До 80-х годов я узнавал то Сохо, которое не очень хорошо известно, но может быть известно любому туристу. Все-таки Сохо – это место действительно знаменитых кабаре. Есть знаменитый клуб Ронни Скотт, есть культура бисексуальности, и гомосексуальности всегда присутствовала в виде какой-то театральности вообще массы мест. Кабаре «Мадам Жожо» до сих пор существует. Это такие танцы и кабаре мужчин, которые переливаются в женщин, не обязательно гомосексуальных. Это традиционное английское искусство. Пабы знаменитые, рестораны французские. Первые французские рестораны с 17 века начались в Сохо.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Богемный Лондон. Злачный Сохо». Вспоминает лондонский писатель Зиновий Зинник.
Мое по-настоящему знакомство с Сохо началось тогда, когда я узнал места, которые на самом-то деле не то, что их невозможно найти даже заурядному туристу. Заурядный турист туда не заглянет. В отличие от Франции, где знаменитые места, типа Максима и так далее, они все в вывесках, они известны не просто по путеводителям, они видны. Лондон любит некоторую такую вот интимность и, как сейчас говорят в России, эксклюзивность. Эта эксклюзивность не для людей с огромным количеством денег или связей. Это эксклюзивность людей, которые хотят держаться вместе друг с другом. Это клубная культура не потому, что она отрицает каких-то внешних людей. Это клубная культура людей, которые чувствуют себя вместе, потому что они нравятся друг другу. Через знакомых на меня вышел замечательный эксцентричный человек Джеймс Бёрч, у которого на Дин-стрит, это одна из улиц Сохо, одна из главных улиц Сохо на этом километре, у него была небольшая галерея Джеймсон Конрон с его приятелем Полом Конроном. И одна из его эксцентричных вещей Джеймса Бёрча была идея просто через разные странные связи организовать первую ретроспективу Фрэнсиса Бэкона в Москве. В 86 году, когда у него возникла эта идея, то есть все было решено, и разрешение получили, и так далее. Через несколько лет он организовал еще одну ретроспективу Гильберта и Джорджа. То, что это три человека были гомосексуалистами, оставалось неизвестным ни организаторам выставки с московской стороны, ни зрителям, на самом деле, московским. Может быть, так и нужно, потому что в конечном счете, во всяком случае, в искусстве Фрэнсиса Бэкона это играет, конечно, роль для человека, который смотрит и видит, но, в принципе, это не было решающим в его репутации. И Джеймс Бёрч попросил меня посмотреть на каталог, готовящийся каталог выставки, и потом попросил взять интервью Фрэнсиса Бэкона для русской службы BBC. Я решил сделать огромное большое интервью, беседу с Фрэнсисом Бэконом, к которому я очень долго готовился. Он меня пригласил в галерею Марлборо, которая была его галереей. Я вошел в галерею Марлборо. Это огромная совершенно зала. За маленьким столиком какого-то 18 века сидел огромный Фрэнсис Бэкон, то есть огромный по своей репутации. На самом деле это маленький был небольшой человек в черной кожаной куртке, огромным лицом, которое казалось больше, чем его подвижная небольшая фигура, очень энергичная. Перед ним на этом маленьком столике стояла бутылка виски «Famous Grouse». Я вынул свой магнитофон. Поскольку я подготовился, я стал задавать разные вопросы. Он стал выдавать абсолютно классическую легенду Фрэнсиса Бэкона. А именно, он всегда обожал Маяковского, что его масса образов на его картинах связана с фильмом Эйзенштейна, известная сцена коляски, падающей с одесской лестницы, и лицо кричащей няньки. Вот это вот лицо-рот, которое он много раз использовал. Потом он перешел на какие-то другие абстрактные идеи. И я задал конкретный вопрос. Вы знаете, вот выставка будет в Москве. У вас есть знаменитый триптих, там он был включен в выставку «Папы римские. Три распятия». Это триптих распятия. Одна из фигур на одной из частей этого триптиха – это фигура человека, у которого повязка с нацистской свастикой. И я спросил, а вот эта вот свастика, как она вот увязывается с Христом? Я подумал, что он каким-то образом соединит идею распятого человека Римской империи. Он вдруг вошел в какое-то странное патологическое состояние бешенства. Его репутация очень связана с подпольной жизнью Сохо, гомосексуализм. Он любил садомазохизм в сексе. И он решил, что я намекаю на вот это вот аспекты его жизни. Он посчитал, что я воспринял свастику в картине как одобрение фашизма. Он вдруг начал на меня орать, что я пытаюсь подорвать его, значит, ретроспективу, репутацию в России перед выставкой. Я должен выключить немедленно магнитофон. Интервью на этом закончено. К этому моменту мы выпили полбутылки уже виски. Он был совершенно трезв. Я не очень. И он вдруг, у него как-то пробудилось какое-то любопытство, он все-таки был очень живым человеком. Он сказал, откуда вы, наконец? И тут я стал рассказывать про свое детство, пионерский лагерь и так далее. И он каким-то образом совершенно изменился. Тогда он стал рассказывать действительно о своем детстве в Ирландии, действительно о своем гомосексуализме в связи с тем, что он вообще гулял с конюхами, чего отец вынести не мог, он его бил кнутом. Это был очень интересный разговор, который закончился в конечном счете в Колумбии. Yeah. И тут вот тут надо рассказать, что такое The Colony Room. В Сохо в 50-е годы возникли огромное количество питейных заведений, которые и назывались послеполуденными питейными клубами. Это не были клубы, которые ассоциируются с именами того же Шерлока Холмса или Дизраэли. Это не Пэл-Мэл, это не английские клубы с дубовыми панелями, шелестящими газетами «Таймс» и кожаными креслами и трубками. Это действительно питейные заведения, где можно было выпивать тогда, когда все пабы закрыты. В то время вообще нельзя было даже купить алкоголь в магазинах просто в этот период дня. Этот закон был отменен не так уж давно, лет 15 назад. Выпивать там можно было действительно сколько угодно, опять же, до 11 часов, после 11 лицензия была до 11 часов. Это была, опять же, театрализация жизни. Это место, в котором люди оставляли весь свой как бы социальный статус ради разговора с интересными собеседниками, вне зависимости от их статуса. Владелец какого-нибудь секс-шопа мог встречаться с Фрэнсисом Бэконом, Люсиен Фройд встречался с каким-нибудь банкиром, а этот банкир мог встречаться с каким-нибудь матросом заезжим, буквально. The Colony Room из-за того, что членом его стал Фрэнсис Бэкон, отождествляется с так называемой лондонской школой живописи, которая само по себе некоторые выдуманные понятия, они просто пьянствовали вместе. Это были друзья, очень разные художники, разного происхождения. Кстати, все не чисто английского происхождения. Все-таки Фрэнсис Бэкон был ирландцем в очень большой степени. Люсиен Фройд, как мы понимаем по его фамилии, венского происхождения. Ауэрбах из Германии. Ауэрбах – это еще одно крупное имя. Это был такой вот, есть хроникер, живописный хроникер лондонской жизни. Это сцены в метро с такой густой краской, он такой колорист. И из этого возникло понятие лондонской школы. Colony Room был одним из этих мест. И, знаешь, меня привел в Colony Room Фрэнсис Бэкон и Джеймс Бёрч, который организовал его выставку в России. И они сделали меня членом, потому что это был частный клуб. Ты должен был платить минимальные деньги, по-моему, около 50 фунтов в год. Но пробиться туда было довольно сложно. Им не подходили люди, которые не умели рассказывать истории и вообще общаться. Я сначала страшно всего этого боялся. Клуб был основан дамой по имени Мюриэл Белча. Отец ее был еврей португальского происхождения, который был одним из главных импресарио города Бирмингема, основателя Александра Сиэта, главного такого кабаре, театра кабаре. А она была лесбиянкой, она, как только отец умер, она сбежала в Лондон и открыла это заведение, вроде бы она называла его Colony, потому что ее любовница была из Карибских островов. Я помню, там действительно была шторка такая из бамбука. Но, по идее, это была зеленая совершенно комната. Зеленая, как зеленый змей. Там были люди из журнала Spectator, эксцентрики, из Daily Telegraph. Это была не консервативная компания, но это был то, что называется по-английски Tory, что не обязательно отождествляется с консервативной партией. Это были анархисты, для которых важна не свобода, а воля, то, что называется. То, что разница между freedom and liberty. Так вот, они были либертанистами. Одним из членов клуба, скажем, был Джордж Мелли, эксцентричный джазовый певец, который одновременно был еще грандиозным специалистом, автором многих книг по французскому сюрреализму. И хотя весь этот разговорный бурлеск закрывался в 11 часов, все потом устремлялись в еще один клуб, который был на той же улице. Они приходили в подвал, который выглядел как какой-то двойник. Colony Room, тоже зеленый, под названием Jerry's. Jerry's закрывалось где-то часов 5. Там уже начиналось действительно джазовое пение. Оттуда в каком-то смысле вышла репутация крупных звезд музыки. Лиза Стэнсфилд, ее знаменитое пьяное исполнение знаменитой песни, легендарной песни Valentine, My Valentine. 90% из легендарных этих имен умерло. Какие-то из них выросли в другие крупные имена. В последнем поколении Colony Room был Дэмиан Херст. Бармен Майкл Уоджес, покойный, опять же, но довольно молодым, он умер. Как всякий бармен последний, он был и собственником этой Colony Room. Colony Room закрылась просто потому, что лендлорд уже не продлевал разрешение на существование этого клуба. No, not if you care for me. Stay a little Valentine, stay. Суха удивительно в этом смысле. Это все-таки это район, который, казалось бы, это маленькая Европа на территории Великобритании. Место, где каждый чувствует себя в какой-то в своей среде, одновременно не являясь тем, кем он является в заурядной жизни. До сих пор существует этот Джерри's подвал, где висят фотографии всех этих покойных гениев. Вдруг стал моден Триша по имени Барменша. Это был подпольный игорный клуб, но не подпольный игорный клуб, как мы себе это представляем, какое-то казино. Нет, там приходил, там был маленький бар, а за занавеской какие-то старые итальянцы-пенсионеры играли в кости. Но сейчас вдруг вся вот толпа модная решила перейти вот в это заведение. Рядом с Колонером в двух шагах было заведение под названием «Coach and Horses» – «Карета и лошади». Паб, где покойный, опять же, колумнист «Спектейтера» Джеффри Бернард упражнялся в такой метафизике умирания. У него была колонка под названием «На дне», где он описывал деградацию своего. Он был алкоголик, он выпивал по 3 бутылки водки в день. Но писал он об этом остроумно, он был другом Грэма Грина, и он ходил в Колониум. И вокруг этого паба «Coach and Horses», «Карета и лошади», где он сидел, который был его просто дом, он там почту получал. Однажды он там заснул, и Кит Уайтхаус написал пьесу с Томом Конти на Вест-Энде в одном из крупных театров. Эта пьеса игралась. Короче говоря, Сохо, оно трансформируется. Один из последних людей, которые обслуживали в Колониум, замечательный совершенно, один из величайших миксологистов, которые мешают напитки, коктейли делают, Дик Брэдселл из Колониум, он открыл свое заведение. Его невозможно найти, нужно все знать. Причем музыка, которую все слушали, конечно, все слушали. Хотя в Колониум, в эпоху легендарную ее, это все-таки было разговорное место. Периодически Кенни Клейтон, такой доходяга, но довольно известный в джазовых кругах. Потому что неподалеку был еще знаменитый джазовый клуб «Hundred Club» под названием «100», просто это номер, дома на Оксфорд-стрит, на границе Сохо. Он садился за такое расшатное фортепиано и играл такой тяжелый диксилендный фортепианный джаз. И вдруг, когда вот он начинал вот эту вот билиберду, казалось бы, член клуба, легендарный Джордж Мелли, начинал подпевать, это превращалось в настоящее искусство.
Писатель Зиновий Зинник в передаче «Богемный Лондон. Злачный Сохо».